is a robbery!
Культурный шок.
Время хорошее, 13 часов 13 минут.
А так всегда бывает.
Мало того, что еще и время.
13.13, можно так.
13, да, совершенно точно. Мы начинаем наш культурный шок. Называется он такой, у него сегодня такая тема достаточно интересная. Кривое зеркало или кривая рожа. Сейчас будем разбираться, что где, потому что иногда путают одно с другим. А наши гости. Наталья Борисовна Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», публицист, литературный критик, доктор филологических наук, профессор и прочее, и прочее, прочее. Здрасте, добрый день.
Здрасте, добрый день.
И Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек».
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы, как и предполагалось, оттолкнемся от фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Мы вели тут недавно утренний эфир с моей коллегой. И как раз в день премьеры, в день, так сказать, выхода в кинотеатрах фильма «Нелюбовь», и затеяли разговор, пойдут, не пойдут наши радиослушатели на фильм «Нелюбовь», хотят, не хотят. Почему? И даже провели голосование, 74% пойдут, ну, аудитория радиостанции «Эхо Москвы», 26% не пойдут. Среди «не пойдут», сейчас мы будем немножко провоцировать, был и я.
Ну да.
Потому что, вот не хочу, честно скажу, потому что также не хожу на фильмы про Холокост, мне просто больно и тяжело.
Но здесь там надо идти.
Ну, считается, вот сейчас мы выясним.
Считается, что это правильная боль, сейчас, что это так, да, вот нужно.
Что это катарсис, да, что без этого нельзя.
Ну, мне и так, я вот мне не нужно это катарсис.
Я понимаю, что мы и так, да, живем очень тяжело.
Вот, да, я все знаю, я все знаю. Я живу, у меня другие отношения. Я живу где-то там и стараюсь. Вот прав я, не знаю, прав я или не прав. Угу. Ну вот мы сейчас давайте с этим.
Ну, это, кстати, да, вот это самое яблочко, начнем, да? Потому что вопрос в том, хочет человек дополнительными беспокойствами себя нагружать или нет.
И надо
вот
ли.
Вы знаете, два месяца тому назад, даже три, у меня, в общем, было так тяжело и на душе, и по моим семейным обстоятельствам, что когда подруга меня пригласила на фильм «Рай», я сказала: нет, я не пойду, ты знаешь, я не могу. А она говорит: ну, давай просто сходим в кино-то. Я говорю: ну, вот на «Ла Ла Ленд» я пойду. И я пошла на «Ла Ла Ленд». И вы знаете, это было правильно в этот момент. Это было совершенно правильно. На фильм «Рай» я все равно не пошла, но по другим причинам. Вот. Потом я посмотрела его так отдельно от кинотеатра. И осталась довольно равнодушной. Поэтому он бы меня не задел. Но тогда мне все равно казалось, вот, что вот я не могу про это смотреть кино. Что же касается фильма Звягинцева «Нелюбовь»,
да,
как и других фильмов Звягинцева, вот я недаром сказала слово «катарсис». Это совсем другое дело. Мне кажется, что хотя это фильм о нас, и о нашем мире, и о стране, и о нашем обществе, и о современности, и фильм такой очень диагностический. Но одновременно для меня, я не знаю, вот как Андрей на это посмотрит, он как вы, Лев, знаете, что я вспомнила? Какое послевкусие после этого фильма? Кстати, зал был совершенно полный.
Да-да.
Залы полные.
Надо сразу сказать, что на фильм Звягинцева, вот я в кинотеатре, извините, пожалуйста, на то, что перебиваю вас, я в кинотеатре смотрел этот фильм, меня поразило, на российские фильмы такого количества людей я не видел. Ну, я не говорю там о блокбастере, допустим, Бондарчука, я не смотрел его в кинотеатре. Но вот ничего похожего по количеству, почти полный зал.
А, да, у меня был полный зал, и никто не ушел, никто не вздрогнул, никто не встал, никакого... Было вообще абсолютнейшая тишина.
Что это за люди сидели в зале?
А вы знаете, очень разные. Вот я, знаете,
да, я даже...
Я посмотрел, у меня маленькие тоже.
Я даже провел некоторые поставил психологический эксперимент, такой запрещенный, пожалуй, прием. В тот момент, вот в финальных кадрах, когда, значит, герои фильма смотрят в 2014 году, значит, репортаж известного телеведущего, где он произносит монолог, значит, по поводу киевской хунты, в кавычках. Значит, я в этот момент посмотрел на зал, я посмотрел вот на людей, как они это воспринимают. И вы знаете, там вот никаких прямых эмоций, ну, таких вот прям, значит, ничего на лицах написано не было. Но потом, чуть позже я подумал, что это, в общем-то, и правильно. Люди, ну, это был как бы... Это было такое остекленение, что ли, я бы назвал это так, литературно выразился, какое-то, ну, люди словно бы застыли. Вот это состояние застыли, оцепенели, оно бывает в тот момент, когда, что называется, вдруг люди совершают какое-то обобщение, они вдруг что-то понимают в этот момент. Вот, вот выражение лиц было такое.
Я была со своей приятельницей, повторяю, она не человек искусства, не человек литературы, не человек кино, она просто врач.
Ну, вот, да, врач. Просто врач, это просто врач. Очень много.
И я наблюдала даже не за тем, как она вот, воспринимает ту или иную реплику, потому что мы не обменивались в течение фильма никакими впечатлениями, а я наблюдала за тем, как она сидит. Она сидела вот так, с очень напряженной спиной и не откинувшись на спинку кресла.
Вот, да.
Это значит, что я бы обозначила слово таким – напряжение.
Да.
И у всего зала было напряжение. Это чувствовалось просто в электричестве зала. И я потом просто размышляю над тем, почему же это так происходит, и почему я употребила сейчас это слово «катарсис». Я поняла, что на самом деле в основе всего этого фильма, как и других фильмов Звягинцева, осознанно или неосознанно, лежит та же самая трагедия, которая лежит в основе Эсхила, Софокла, Эврипида, древнегреческой трагедии.
Угу.
И вообще понимание того, что такое человек. Ведь в конце-то концов и вся древнегреческая трагедия, это же трагедия семьи. Пусть это будут цари, пусть это будут какие-то особые люди, но отношения же те же самые. Это отец, мать Клитемнестра, отец Агамемнон, дети, Аристея, на чем основано. Понимаете, на самом деле оттуда выходит этот миф. И когда я вспоминаю сейчас лицо актрисы, которая в какой-то момент становится совершенно трагической маской, и лицо ее партнера, актера, у которого тоже лицо античное, совершенно античного театра, то я понимаю, что это, этот фильм связывает нас с какими-то
очень
глубокими связями, о которых писал Юнг.
Угу, да.
На самом деле. Вот почему, как мне кажется, это надо смотреть,
угу.
Потому что это дает реально катарсис, как давала та трагедия. Или шекспировская трагедия, которая тоже была, Шекспир тоже основан на этом.
Сам вот талант Звягинцева, он действительно в некоторой степени он даже он академичен. То есть он базируется на каких-то
на базовых
ролевых мифах,
да.
Если можно. Так
и на базовых,
да,
ценностях,
но
человечества.
Но я бы еще добавил, что вот к этой основе древнегреческой, о чем Наташа очень мудро сказала, это, конечно же, очень интересное наблюдение, и так мог сказать действительно только литературовед, не кинокритик. Но к этому базовому классическому мифу, мне кажется, что Звягинцев добавил еще все-таки кое-какую вещь, что называется, называется «От эпохи модерна». Это ответственность. И вот поскольку фильм так устроен, что начинается это все с семейного кошмара, а заканчивается это кошмаром по телевизору в 2014 году, я думаю, что ну, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что между этими двумя кошмарами есть связь. И вот то, о чем говорит Звягинцев, или, по крайней мере, то, как я это понял, это фильм об ответственности, о том, что вот маленький кошмар, маленькая бесчеловечность внутри твоей семьи порождает бесчеловечность в обществе.
Или наоборот.
Или бесчеловеч... наоборот.
Мне это кажется, вечный вопрос. Да, это вечный вопрос. Первичный. Вы знаете, когда я смотрела, мне кажется, что вот это не любовь, а замечательное название. Кстати, я считаю, не любовь, она существует у нас везде на разных очень уровнях. Это очень точное попадание через семью, через историю семьи, через ситуацию в стране, через ситуацию в обществе. Очень точное попадание ко всем нам, на всех наших разных уровнях.
Наших, вы имеете в виду, Наталья Борисовна, наших российских или наших, так
сказать. Нет, на самом деле наших российских, потому что он наложил, я уже не знаю, сознательно, бессознательно, подсознательно, наложил то, что происходит у нас и с нами, на общечеловеческое, на античное, на миф, который сидит внутри каждого человека и внутри каждой семьи.
Мне кажется, что в других странах, в других обществах происходит, в общем, похожие вещи.
Ну, не любовь, конечно. И мы вспомним Ханеке. Да? Давайте. Мы вспомним других кинорежиссеров. Мы это увидим. Но это не любовь. Любовь, она очень
вот
наша.
Вопрос, как относится. Вот мы даже по Фейсбуку ведь видим, мы все с вами по Фейсбуке там более-менее наблюдаем активно. Мы видим, как даже там общество раскололось. И вот люди говорят, мы не хотим, ну, как бы, это там античеловечный фильм, значит, его в чем только уже не обвиняют. Вот мне кажется, причина-то в чем? Люди не хотят нести ответственность за все происходящее.
Они вообще хотят закрыть глаза.
Вот есть даже такой тонкий момент, как бы коллективная ответственность. Вы упомянули фильм «Ханеке», да? Ну вот у «Ханеке» есть совершенно пронзительные, жестокие фильмы с какой-то невероятной правдивостью. И фильмы, что называется, цепляющие, царапающие, например, «Белая лента».
«Белая лента».
Это фильм, условно говоря, переводя там на знаки, это фильм... Ребята, давайте покаемся. Вот как звучит этот призыв к покаянию. И вот мне кажется, что есть какая-то коллективная культура отношения к подобным фильмам. И вот, условно говоря, в Европе, ну, та часть, по крайней мере, европейских зрителей, которая рефлексирует, которая переживает и несет ответственность, она, как бы даже это сказать, считает своим долгом пойти на подобного рода фильм. Например, о Холокосте. Вот это просто долг. Это понимается как
понимаете,
долг.
Это другая. У нас тоже
самое. И вот у нас участие общества. Да, уже то же самое.
А у антагонистов
этого фильма, именно отторжение этого фильма, оно базируется на том, что люди не хотят отвечать за, условно говоря, за сделанное государством, за произошедшее в обществе.
А вы знаете, я думаю, что не только в этом, я не хочу никого обвинять, просто дело не в том, что они, некоторые из них, скажем так, потому что люди очень разные, и я не могу говорить обо всех, черные и белые, здесь манихейский подход, по-моему, всего не объяснит. Мне кажется, что кто-то действительно не хочет нести ответственность ни за что, и его вообще не заманишь ни на какие трагические фильмы, связанные с трагическими страницами в истории страны, да? Или мира. Если до сих пор у нас такие...
Их тоже можно понять.
Их тоже можно понять. Да? И потом по-человечески можно понять тех, которые все знают, понимают, знают это. Но просто не хотят погружаться эмоционально опять в эту сферу. Это не значит, что у них нет чувства ответственности.
Эта формула-то как звучит? Я-то при чем?
Нет, я не это имею в виду. Просто они знают, они понимают, они разделяют. Но они не хотят сейчас погружаться в это еще один раз, потому что они и так внутри этого. Это не проходит внутри них.
Никогда.
Понимаете? Это тоже есть. Потому что в тоже Германия много в течение многих десятилетий, конечно, после военных, замечательным образом люди изучают свою историю и не отрекаются от нее такой, какая она есть. У нас мы все время слышим, что у нас бесконечно эпитет великая, великая история, великая страна, у нас одна история. Да. Мы сейчас, в общем, создали, честно говоря, Советский Союз через эстетику сначала, и... потом уже через теорию, да, потом уже через историю, потом уже через литературу, чего это не делается, вот это жуткий процесс.
Слова чувства вины или покаяния, они вообще вызывают
аллергию,
потому что, да, как это, а мы-то за что,
да,
должны, да?
Да, да, да. Ну, и у нас же в обществе наблюдается, я бы даже сказала, некоторая шизофрения. Значит, с одной стороны, идут бесконечные сериалы, и в том числе и полудокументальные, и псевдодокументальные, «Забытые вожди» там, и так далее, о том, какие это были неоднозначные люди. А с другой стороны, потом идут фантастически замечательные документальные фильмы, там, да, которые показывают, что на самом деле, какой на самом деле это был ужас. Или на самом деле даже сериалы идут, которые говорят о том, что такое СМЕРШ, что такое наше НКВД. Реально.
Слушайте,
реально.
Там, буквально вот очень важная реплика. Вы знаете, ведь у нас и по поводу, допустим, революции 17-го года, у нас как говорят, на, условно говоря, на официальная фигура, уже фигуры речи, да? Решайте для себя сами, что это было, триумф или...
Да, это ужасно.
Или поражение. И вот в основных, в главных вопросах, на которые должно дать ответ государство, этические ответы, что это было, вот в этих случаях, как раз в данном случае телевидение тоже, оно тоже говорит, вы решите как-нибудь сами, что такое было
это
в 30-е
очень,
годы,
это
что такое было, что такое были репрессии, как-нибудь решайте для себя сами.
Да.
Для кого хорошо, для кого плохо, но это же чудовище.
Это ужасно, чудовище. Потому что можно предъявить
это тоже отказ от ответственности.
Два имени.
Да, от этики, фактически.
Нет, ну просто предъявите имя Мандельштама, да? Предъявите имя Мейерхольда, и очень многое будет вам ясно. И здесь не может быть никаких двух мнений. Однако мы читаем высказывания чуть ли не депутатов Государственной Думы о том, что, ну что подумаешь, Мандельштам, там всего-то 5 лет ему дали лагерей, и что такого, ничего такого. Да, он просто, у него было слабое здоровье, легко отделался.
Давайте мы сделаем паузу, послушаем новости, затем вернемся в студию и продолжим разговор. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок. 13.34. Продолжаем. Наталья Борисовна Иванова, Андрей Архангельский. Непонятно. СМС-ка. Смеяться или плакать? Требуем простой расшифровки профессионалов. Такая пришла СМС-ка. От тех людей, которые, наверное, как раз и должны были сходить на этот фильм.
Но, да? Может, не
на фильм пришли люди, которым, в общем...
Им непонятно, фильм... смеяться или плакать.
Да, на этот фильм сходить-то, в общем, им и так все, они и так замечательные, правда?
Ну да, но смеяться там вообще не на чем.
Да.
Да, пожалуйста.
Плакать, такая, да, вот, конечно, такая, да. Да, плакать, да.
Вот, а те люди, которые должны, вот, действительно должны посмотреть этот фильм, они никогда не увидят.
Вы знаете, мы говорили вот с моей приятельницей, невропатологом, доктором, с которым я была.
Да, это интересно. Да? Да.
Она еще к тому же молодая бабушка. Она замечательно воспитала свою дочь, воспитывает внуков. И она считает, что этот фильм нужно показывать для учителей отдельно и для родителей отдельно. То есть нужно собирать специальные просмотры с объяснениями, с разговорами, с обсуждением потом, с дискуссией. Вот, чтобы это не было просто так, кто хочет пошел, кто хочет не пошел, это конечно, но устраивать вот такого рода просмотры в школах, не для учеников, потому что там, я бы и для учеников сделала, но там есть эротические сцены, кстати, замечательно снятые, особый поклон
Кречмару.
Ну, может быть, но на самом деле, в старших классах, да, наверное, да, там, наверное, 16+ стоит, я не знаю что. Но на самом деле вот такие дискуссии нужны. По школам, по каким-то клубам, может быть, если они есть у нас. Я не уверена в том, что они у нас есть.
Я сомневаюсь, что этот фильм, конечно, будут каким-то образом пустят в школы, конечно, потому что этот фильм, безусловно, там большинством учителей опознается как крамола. То есть их учить не надо, они люди с выучкой, да, они прекрасно чувствуют, где можно, где нельзя, да.
И знаете, вот этот
фильм, безусловно, большинством...
Есть, Андрей, есть школы тоже, как кино, есть школы
есть,
для всех.
Да, конечно. Хотя бы с этих школ начать. Потому что это дискуссия, в которой вообще-то на самом деле надо людей втягивать.
Вы знаете, вот эта фраза «непонятно, что чувствовать», она, конечно, очень характерна. Дело в том, что весь современный кинематограф, но лучшие в лучших его проявлениях, он больше не дает ответа, хорошо это или плохо, хорошие эти герои или плохие.
Или сами?
Можно их простить или нет. Эта работа должна происходить внутри. Это действительно, вы поймали меня на слове, что называется. Но здесь ведь не требуется ответа по каким-то вопросам. Ну, условно говоря, здесь не требуется ответа на вопрос, как вы относитесь к злу. Вот вы на чьей стороне? На стороне добра или зла? Это касается каких-то вещей. Ну, вот отношение к перевороту 17-го года или к...
Да, вот история по отношению к мальчику, которого полиция забрала вот здесь рядом.
Да.
Вот там, где добро, где зло.
Ну, нет, там очень просто.
Понятно.
Насилие, да. Вот что самое ужасное. Только это и
там
надо.
Там же есть и мнения же другие.
Есть, да? Конечно. Так вообще, как говорится, вот у нас так объясняют, что у нас очень много разных мнений, поэтому можно прислониться к этому мнению, к этому, как с реновацией. Да, вот есть мнение такое. Можно посмотреть с одной стороны, можно посмотреть с другой стороны. Но что делает Звягинцев? Звягинцев изначально обозначает зло. Он очень смелый режиссер. Помните мальчик, когда идет... Сначала ведь с кадров начинается с тех, которыми и кончается. Это ледяная река, вода, черно-белые кадры. Она течет, непонятно, что она скрывает. И потом кадр школа, такой жуткий кадр, типовое здание школы, это второй план, в котором нет ни одного деревца, ни одного цветочка, ни одного неправильного, ни одной неправильной линии. Все углами, все прямоугольниками. И оттуда вываливаются просто дети. Живые, непонятные, странные существа, которые тоже никак не прямоугольные. И мальчик, потому что время переносится в осень, начало, где-то октябрь учебного года, мальчик идет по осенним листьям к этой самой реке. И помните, он находит такое искусственное ограждение, типа веревочка или что-то там такое.
Сигнальная лента называется.
Сигнальную ленту, да. Вот она лежит вокруг корней, удивительных корней, удивительного дерева.
Она, кстати, стала символом тех, кто защищает свои пятиэтажки от зверя.
Да, и вот он эту ленту тащит так, что эта лента идет как змея. То есть вот это вот зло, оно обозначено еще в таких мелочах. Вот образ змеи там вдруг возникает в этом фильме. Я думаю, что он очень многослойный. Но он начинается с того, что зло в лице отца и матери, их поведение, обозначено абсолютно четко. Потому что, вы знаете, почему в рекламе на самом деле запрещается снимать детей и животных? Потому что дети и животные всегда вызывают сочувствие.
Конечно.
Поэтому, когда мальчик там беззвучно плачет у стенки, черной стенки, и слышит то, как между собой говорят родители, которые его уже давно от себя не учитывают в дальнейшей жизни, то это уже трагедия, и он уже в фильме обозначен как добро, которое исчезает из этого мира. Вот оно добро, и оно исчезает.
Знаете, вот вы говорите... Удачное название «Не любовь». Все-таки «Не любовь» это, оно имеет отношение к чувствам, к рефлексии. Ведь это все можно перевести на рациональный язык. Это вполне можно назвать отсутствие общественного договора.
А фильм нельзя так назвать.
Люди,
общественного договора.
Но ведь это о чем? О том, что в сущности вот эта семья и это общество не договорилось о том, ради чего оно живет. Не договорилось не ненавидеть друг друга. друга, то есть не нашло каких-то общих мест и, что называется, цели, ради чего надо было бы быть хорошим. И вот, вот это отсутствие цели, это же, ну, в сущности, вот это вполне рационально можно описать. Это отсутствие общественного договора. Бессмыслица. Ну, вот у этих людей как бы нет смысла для совместного существования. Они не могут существовать вместе. Нет просто никаких причин, по которым они могли бы быть вместе. А вот что это касается... Бывает. А вот что касается...
Бывает, это не значит, что это не добро. Понимаете, почти каждый из нас может в своей жизни проходил, конечно, через, да, расставание, через, может быть, даже через разводы, через какие-то вот такие сложнейшие моральные испытания. И иногда... И не всем удается оставаться в рамках, и не всем удается оставаться потом не только друзьями, даже просто знакомыми. Угу. Даже просто знакомыми.
А дети становятся
заложниками. Это же очень часто.
А по поводу зла, мне кажется, все-таки вот здесь я не совсем соглашусь с Наташей. Мне кажется, Звягинцев как бы не то, чтобы указывает на... четко не обозначает зло. Он говорит нам: ребята, я сам не могу понять, откуда оно берется. Вот оно берется вот из этого, вот из двух-трех слов почему-то вдруг аккумулируется, материализуется зло. И вот этот мальчик, который, невольно слыша разговор своих родителей, ненавистнический, вот это, вот в этот момент зло рождается буквально физически. Мы фактически видим его, мы его осязаем. Но вот как это могло случиться, все-таки Звягинцев не дает ответ. И вот и при его прелесть этого фильма, если можно так выразиться, именно в том, что Звягинцев говорит: я сам не понимаю, откуда это берется. Вот у меня такое ощущение.
Мы с вами сделали сейчас страшную вещь.
Да.
Потому что нам пишут: у нас в Северодвинске премьера только в четверг.
Ну так пусть идут.
Пожалуйста, пусть они не спойлят. Возможно, просто не вся аудитория живет в Москве. Александр,
простите.
Ну хорошо, мы не будем рассказывать сюжет. Никаких спойлеров. Сюжет рассказывать не будем.
А с другой стороны, мне кажется, что даже интереснее.
Ну, даже интереснее. В общем, на самом деле, очень многие люди даже сначала залезают в интернет, смотрят, какие мнения, какие точки зрения.
К сожалению, теперь неизбежно. Ты ведь идешь на фильм, даже вот живя в Москве и будучи там критиком, ты все равно идешь на фильм, уже прочитав там в Фейсбуке 25 отзывов, по крайней мере. Но такова жизнь. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Но, с другой стороны, это и вызов. Ты вот идешь на фильм и думаешь: может быть, я что-нибудь свое найду.
Конечно. Здесь, да? Обязательно.
А теперь вот этот шлейф нас сопровождает.
Еще одна смс-ка пришла, теперь мне адресованная. Да. Лев, если вы не хотите смотреть, то не надо обсуждать.
А может, мы вас переубедим?
Да, Макс.
Может быть, для этого же провокация. И позвал их сюда.
Да, для того, чтобы понять, идти мне или не идти. А так вы меня просто, как и многих других, наверное, отсекать не хотите, ну идите отсюда.
Да. Нет, я-то считаю наоборот.
Нет, я просто про Макс.
Макс.
А как сделать так, чтобы,
стало интересно?
Не только я, чтобы стало интересно.
Конечно. Я-то не только за то, но люди, совершенно неповинные в искусстве и культуре, за то, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей. И вы знаете, Звягинцев удивительно...
Надо показать по телевизору. Понимаете?
По телевизору, да. Елену показали по телевизору.
По второму каналу.
Да. Показывали Елену по телевизору. Но здесь же потрясающий сам кадр. Но телевизором, господа, там же такая картинка, там же такая музыка.
Этот самый телевизор.
Там необыкновенно совершенно сделано оператором сделано такое искусство, что каждую при этом, или почти каждую картинку можно вешать себе на стенку. Несмотря на это зло.
Неореализм.
Так это красиво сделано. Там, понимаете, там даже вот эти дымы над городом, или вот эта вот река, о которой я говорила, или какие-то странные урбанистические картинки, или вдруг возникает Брегель, там еще столько есть поклонов или приветов, и Арсению Александровичу Тарковскому, когда возникают в окне эти дети, зимние
песни. Брейгель в соединении с многоэтажкой, с многоэтажкой московской.
Да,
это, да, такая пародия ходит такая в Фейсбуке.
Да. Или там, конечно, «Привет сталкеру», когда они
капает
ходят,
вода,
капает,
да,
вода, они ходят по этому дому. То есть, одновременно Звягинцев разговаривает с мировым киноискусством.
Я бы вот еще сказала, о чем очень важный момент. Дело в том, что когда люди, посмотревшие этот фильм, они бросились обсуждать этот фильм, там и те, кому понравилось, и те, кому не понравилось, они выяснили, как мне кажется, для себя очень удивительную вещь. Вдруг выяснилось, что невозможно этот фильм обсуждать только на языке эстетики или на языке этики. Ну, то есть, вот это только вот разговор только про искусство. Как выстроен кадр, как актеры, актерская игра. Неизбежно люди убедились, что на втором, на третьем предложении, на втором, на третьем аргументе оценка этого фильма сбивается на общественно-политическую.
Так она сначала,
люди боятся, они думают, что происходит что-то ужасное, но на самом деле происходит абсолютно нормальная вещь. Просто для нас это перестало быть нормой. Дело в том, что разговор о политике неотделим от разговора об искусстве. И вот Звягинцев разрушает эту границу, искусственную совершенно, нагроможденную, внушенную людям, что политика существует как-то отдельно от вас. Вот Звягинцев эту стену разбирает по кирпичикам. И люди вдруг понимают, что разговор о семье, разговор об обществе, это неизбежно разговор о политике. Они сами поражаются этому. И вот они внутренне даже сопротивляются этому. Мы не хотим говорить о политике. А как? Невозможно говорить о чем-либо, не говоря о политике.
Я думаю, что разговор о политике здесь неизбежен еще в связи с тем, что Звягинцев, вы знаете, это абсолютный парадокс, но от фильма к фильму делается все проще.
Да?
Его послание к человеку делается все яснее. Он хочет разговаривать с нами о том, что волнует каждого. И на семейном, и на политическом, и на общечеловеческом, на эмоциональном, на уровне искусства. То есть у него идет посыл в совершенно разные точки зрения. Но организующим вот все это, uh-huh. вот этим, вот этого его все-таки удивительного художественного мира, uh-huh. является, конечно, его отношение к обществу.
Yeah.
Конечно, общество порождает все это. И он нашел очень хорошего сценариста.
Вы знаете, он говорит не гладким языком. Он не говорит, на самом деле, языком искусства. Я бы даже сказал, что он немного заикает. Вот его кинематографическая манера, это немного он заикается, как бы сбивается с темпа, что ли.
Нет, ну тут я не могу согласиться.
И вот в этом, некоторые опознают как бы изъян его, как режиссера, как автора. А мне кажется, что это, в этом и есть своеобразие. Это такой компромисс между профессионализмом и какой-то человеческой честностью. Вот он не хочет говорить гладко.
А профессионализм у нас вообще исключает человеческую честность или как?
Да, к сожалению, нам внушили, что профессионализм это не спорить с начальством.
Это нам, может быть, кто-то внушил, но мы-то с вами этого не разделяем, правда?
Мы же профессионалы, тоже, да. Точно так же, как мы не отделяем политику от жизни, так же и профессионализм.
Гений и злодейство тоже отличные.
А вот гений и злодейство, гений и злодейство, но все-таки, конечно же, несовместимо.
Нет, я считаю, что несовместимо.
Несовместимо.
Не может быть.
Не может быть.
Гений не может быть злодеем.
И нет, гений нет.
И даже в той самой человеческой жизни он может быть гадким отцом, понимаете, гений. Он же может быть гадким
может,
отцом.
Может, да. Плохим отцом, скажем, гадким не будем. Ну, плохим отцом, ну, конечно, да, может.
Плохим характером.
Ну, Господи, вспомним Бориса Леонидовича Пастернака, которому сказали... на дорожке сказали, встретили Женю, как он похож на вас. А Борис Леонидович говорит, да разве Женя красивый?
Ну,
Даже отношение к сыну старшему было совсем другим, чем отношение к сыну младшему. Вспомним письмо, которое он написал своему сыну по поводу его стихов там, и так далее и тому подобное. В жизни каждого там есть какие-то провалы. Вот сейчас у нас юбилей будет Марины Ивановны Цветаевой, да. И я придумала такой пьесу-монтаж переписки их. И уж какие штучки она иногда Пастернаку тоже устраивала, так, пойдя в платоническом романе налево к Рильке, там, отодвинув Пастернака таким железным локтем. Понимаете, никто... Есть люди слабые. А вот Надежда Яковлевна, вспомним, реакцию на воспоминания Надежды Яковлевны тоже Лидии Корневны Чуковской. Там были такие страсти, и, в общем, были какие-то не очень приятные
поступки. Нет, имеется в виду, что художник не может призывать к злодейству. Например, художник не может проповедовать войну. Да, вот,
вот у нас говорят,
не может проповедовать войну. Нет. Или он не может призывать к совершению злодейства. Он не может воспевать античеловечность. Вот что имеется.
И даже гений в разных областях. Ну, вспомним Андрея Сахарова, изобретателя, в общем, водородной бомбы. Да. Он же потом в жизни своей, на самом деле, каялся в этом. Именно весь его путь человеческий и общественный был путем понимания того, что такое это страшное оружие.
За что его и упрекают. Упрекают не за то, что он придумал ядерное оружие,
а за этот путь.
А за то, что он раскаялся.
Да, за этот
вот
путь.
Говорят, ну как же так? Это же так не концептуально, не цельно. Да. На самом деле, это пример человеческого, поразительного человеческого переворота.
Гений, я имею в виду в своей этой области, это физика. Он был гений, конечно, да и не только в этой.
Смотрите, давайте вернемся к нашему названию «Кривое зеркало» или «Кривая рожа». Да. Да, исходя из того, что вот нечего на зеркало менять, коль рожа крива. Как обратиться к этим людям вот с такой физиономией? Мы так немножко утрируем, конечно, название. Да? Угу. Ну, они же обижаются. Они же говорят, мы не хотим смотреть про самих себя. Что нам? Мы сами все знаем.
А это не про них.
Как?
Это не вот про них. Но люди... Считают... Понимаете, я вам скажу так. Эти люди, дорогие, замечательные люди, здравствуйте. Вы же не будете отрицать Шекспира, правда? Вы же понимаете, что Гамлет, это, конечно, Гамлет тех веков, но одновременно это же про нас с вами, быть или не быть. Вы же не будете отрицать, что «Три сестры» или «Вишневый сад» – это гениальная драматургия, но это про нас с вами. Это очень тяжело, когда сын кончает собой за сценой, да, как бы за сценой, и что должна, как она должна, мать должна реагировать. Ведь если мы вспомним нашу великую литературу, если мы говорим, что у нас есть великого, так это литература, то это все трагично. И без этого она не существует. Если вы сегодня хотите только развлечений, ради бога, развлекайтесь. Но сегодня, знаете, такая очень интересная вещь. Вот я вернулась из Питера, там была прекрасная конференция, устроенная профессором Машей Черняк, Черняк в Герценовском университете под названием «Культ товары». И мы говорили о массовой литературе, о массовой культуре, о том, как в нее проникают или не проникают вот эти ценности. И как, скажем, мюзикл «Пани Карениной» будет более важен, чем фильм Карена Шахназарова. Вот. Но это отдельный разговор. Культурный шок.
Ну, вполне. Еще, пожалуйста, сейчас слышат наши продюсеры, они уже все записывают.
Очень хорошо.
Я предложил свой аргумент, почему это надо смотреть, почему в кривое зеркало. Ну, в смысле, да, надо бояться увидеть кривую рожу. Ну, вот есть такой один из столпов психоанализа, Жак Лакан, который разработал теорию зеркала. Тут такая вещь. Вот человек, когда видит себя впервые в зеркале, и это потом его сопровождает всю жизнь. Это очень важный эффект. Ну вот, казалось бы, люди ведь когда-то, какое-то время назад, очень давно, ведь жили без зеркала, и там столетиями, тысячелетиями, можно сказать, даже сказать, не видели свое отражение. Ну вот эта теория зеркала, она чем важна? Тем, что мы... Происходит совершенно неповторимый, необъяснимый эффект, когда мы отражаемся в чьих-то глазах, когда мы смотрим в другого, отражаемся в другом, если можно так выразиться. Мы не можем адекватно себя оценить, если мы что-то понимаем про себя. Мы все-таки это не можем оценить адекватно, потому что просто мы не можем это сделать в силу физических ограничителей. И Почему вот важен разговор с психологом? Почему важно смотреть в зеркало? Почему важно говорить о своих недостатках?
Почему
с
важно
другими?
Читать книги?
Да? Ведь книга это тоже зеркало.
Конечно.
Очень вот пока этого эффекта не наступит, болезненного эффекта, пока тебе не скажут о твоих недостатках и не скажет кто-то другой, а значит это какая-то степень объективности.
Да, до извините, пор, причем тебя жалеют, тебя
до
называют другим именем.
Вот пока ты себя не увидишь в этом критическом зеркале, к сожалению, качественного переворота, качественного изменения в тебе не может произойти. Это, безусловно, внутренняя работа, но и отразиться твои ошибки тоже должны. Ты должен это увидеть со стороны. Таков итог человеческой культуры, вот пройденный тоже за какое-то количество, там, за какое-то тысячелетие. Да? Нужно обязательно, поскольку мы живем в обществе, нужно обязательно отражаться, нужно говорить с другими, и нужно видеть свои ошибки в зеркале. Вот как это работает, на мой взгляд.
Можно сказать, что это некое лекарство от той травмы, которая...
Да, да, но безусловно, да, но безусловно.
Мы же все травмированы.
Говорят, вот, не надо носить в себе. Это на самом деле, это на каком-то низком уровне, это очень точная психологическая формулировка.
Просто
это
дело
не должно
что...
сжигать тебя изнутри. Да. Ты должен как бы...
Я просто понимаю, что слово «должен» не работает. Даже, не работает никогда, совершенно. Да. Никто не должен читать, никто не должен смотреть, никто не должен ходить. И, да, иди учи, я не пойду. Нет, не должен. Я думаю, что искусство делает великую вещь тем, что оно дает человеку анонимность. Анонимность и то, что он видит или читает. Он видит и читает анонимно. И весь свой мир он носит в себе, в том числе и очень разные, иногда очень болезненные миры, свои травмы. И не одну травму носит анонимно. А искусство дает псевдоним этому. И вот герои. Вот зачем нам нужна вообще художественная литература и недокументальное кино? Наверное, для этого.
Да, конечно. Конечно, в том числе. Фильм «Нелюбовь. Великолепный труд художника. Спасибо Звягинцеву», пишет Наталья. А последний кадр с беговой дорожкой – шедевр. Достоин Антониони. Фархад из Оренбурга. Сейчас обязательно пойду смотреть этот фильм. Помню, как посмотрел 17 лет «Ночи Кабирии» и конец фильма, когда героиня идет по дороге и плачет, а потом начинает улыбаться, а сюжет очень печальный. Зоя. А посмотрела фильм из Москвы, Марина, и меня мучает вопрос, на ваш взгляд, какова судьба мальчика?
Это всех мучает.
Вот именно то, что мучает, это самое главное, что, чего добивался режиссер, чтобы вас эта мысль не отпускала. Вот так работает искусство. Именно поэтому мы не знаем ответа, и это как бы длит эффект
фильма,
да. Того, чего хотел сказать.
Какие интересные сообщения.
Да, что вы, здесь, по-моему, вспоминают...
Так, аудитория «Эхо Москвы».
Да.
Даже вспоминают «Трюфо».
«Трюфо», конечно.
Да, конечно. «400»,
да? Да.
Вот тот самый фильм.
Я бы еще вспомнил фильм «Апокалипсис Нау». Вот первый кадр. Этой музыки. Песни, да, из группы «Doors, This is the End». Да. Это вот то, с чего начинается этот фильм. То, что стало уже отдельным таким антивоенным высказыванием. Вот мне кажется, у нас теперь есть собственный «Апокалипсис Нау», это финал этого фильма.
Спасибо вам огромное, дорогие наши радиослушатели. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное Андрею Архангельскому, Наталье Ивановой. Я думаю, что разговор продолжится в каких-то других ипостасях.
Я буду рада.
Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо. Всего хорошего.